Dino.
У ефіры Радіо Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння аднавіліся тры судовыя працэсы над удзельнікамі пасля выбарчага пратэсту ў Менску 19 снежня 2010 году. У партызанскім раённым судзе ідзе працэс супраць былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, а таксама супраць Іллі Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка. Саннікава вінаваціць у арганізацыі і ўдзеле ў масавых беспарадках, яму пагражае да 15 гадоў зняволення. Астатніх абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых беспарадках паводле крымінальнага кодэксу ім пагражае да 8 гадоў зняволення. За судовым працэсам сочыць наш корэспандэнт Валер Калиновскі.
Сегодня на 7-й день процесса над Андреем Санниковым и 64 удельниками площади выступали свидетели с боку обороны и обвинувачения. Дарэчы, никто из опошних свидетелей обвинувачения не имел никаких претензий до подсудных и до демонстрантов 19 снежня у целом. Директор фирмы, якая гадуе кветками, например, сказал, ну, зачинились мы ранее в той вечер, и добро, я не собираюсь лечить некие страты и упущенную выгоду. А два супрацоўнікі Менскай управы міліцыі прызналі, што ім загадалі спыніць папярэджванне грамадзян аб тым, што акцыя на плошчы будзе разгнаная сілай. Пры гэтым адзін з міліцыянтаў, Юрый Каралькоў, паведаміў, што яго накіравалі са спецмашынай звукаўзмацняльнай апаратурай яшчэ а 7-й вечара на плошчу незалежнасці, калі яшчэ ніхто не ведаў, што дэманстранты могуць сюды прыйсці. Грунтовнымі паказаннямі сёння выступілі сведкі ад абароны Алена Танкачова, Олег Волчак, Павел Козловский ды іншыя. Правабаронца Алена Танкачова сведчыла пра мірны характар дэманстрацыі 19 снежня. У падтрымку сваіх паказанняў яна працытавала справаздачу міжнароднай назіральнай місіі правабаронцаў аб падзеях 19 снежня і папрасіла суд далучыць гэтую справаздачу да матэрыялаў справы. Суддзя нечакана пагадзілася. Олег Волчак заявіў, што ён асабіста звяртаўся да менскай міліцыі з просьбай затрымаць тых, хто пачаў біць шкло ў доме ўраду. Але тыя яму адказалі, у вас свая праца, а ў нас свая, і працягвалі відэаздымку. Актывістка кампаніі Саннікава Галіна Юрова заявіла, што на плошчу людзі прыйшлі святкаваць, а не біць шыбы, бо па выніках падліку галасоў чакаўся другі тур выбараў. Спатарня Юрына пасля разгону плошчы разоў 5 аб'ехала яе і не бачыла там ніякіх ледарубаў, каністраў з запальнай сумесю ды іншага, пра якія гаворыцца ў матэрыялах крымінальныя справы. Зусім высмеяў гэтую версію экс-міністр абароны Павел Козловскі, які працаваў у камандзе Саннікава, быў ягонай даверанай асобай. У нас было яшчэ два генералы. Напэўна, калі б мы арганізавалі нешта, то не такую правакацыю. Нас вучылі перамагаць, а не рабіць такія няўмелыя правакацыі, сказаў Павел Козловскі. Ні да якога гвалту, ні да якога сілавога сцэнару і захопу ўлады ніхто не рыхтаваўся, запэўніў генерал Козловскі. Адвакат Варвашевіч спытаў Козловскага, што б прыняў, калі б атрымаў загад захапіць дом ураду, але суддзя зняла гэтае пытанне.
З партызанскага раённага суду Менску перадаваў Валер Калиновскі. А ў судзе Фрунзенскага раёну Менску працягваецца разгляд крымінальных справаў супраць былых кандыдатаў у прэзідэнты Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама актывістаў іх штабоў Андрэя Дзмітрыева, Аляксандра Фядуты, Насты Палажанкі і Сергія Вазняка. Усіх іх вінавацяць у арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўным удзеле ў іх. Паводле гэтага артыкулу ім пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі. У Фрунзенскім судзе знаходзіцца наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Значит, процесс протягивается, я вышел, когда еще не закончился поседжение, але наркую, что худко оно закончится, бо идзе пытание следов милициантов, идзе вельми худко, это, как правило, супрацовники ДАИ, якія вельми худко отказывают на пытание, относно подей на Кастрычинской площади, особливо стая, что большинство вось тих, кого зараз обвинувачивают в Фрунзенском суде, на этой площади и не были. Тому без особливых разборок проходит это пытание. Але до этого было сегодня вельми два истотных цікавых момента. По-перше, закончился допыт кандидата на президента Владимира Никитина. Ганны Кляева. И после этого допыта он заявил два ходатайства вельми истотные. Первое, это выкликать у суд у якости следок подей министра внутренних справ Куляшова и дельного керовника державы Александра Лукашенко. Але суд это ходатайство отхилил, пославшись на то, что они не были следками этих подей и не могут свечить. И другое, Никляев ходатайничал, как ему дозвонили сустрэцца з сваімі дочкамі, ён не мае такой магчымасці, знаходзячыся пад хатнім арыштам. Тут таксама суд адмовіў яму ў хаданнасці. Вось на гэтым закончылася допыт абвінавачаных і пачаўся допыт сведак. І вось паводле назіральнікаў самыя істотныя былі гэта два сведкі міліцыянт, супрацоўнікі ДАІ Ігнаціў Павлікевіч, якія знаходзіліся якраз у тым аўтамабілі ДАІ, які перарадзіў на вуліцы Калектарнай рух калоны каманды Некляева на Кацычаўскую плошчу. Всім вядома, што пры гэтым быў збіты Владзімір Некляев. Так вось самае цікавае, што і Ігнаціў, і Павлікевіч, якія сведчылі пра то, як затрымлівалася калона, як яны вялі перамовы, як мітынгоўцы, будучы раскачвалі аўтамабілі. Так чамусьці яны не бачылі сам момант, як збівалі Владзіміра Некляева абодва. Павлікевіч сказаў, што ён глядзеў у другі бок, а Ігнаціў увогуле не памятае, чаму ён не пра гэта нічога. Ці бачылі, пыталіся адваката, ці бачылі вы нейкі траўмы на твары Владзіміра Некляева? Ігнаціў сказаў, што нічога не бачыў, а Павлікевіч згадаў, што быццам бы была ссадзіна. Потым на адмысловае хадайніцтва адваката Сідарэкі зачыталі ягоныя паказанні, дадзеныя падчас следства. Там было напісана, што ён тады казаў, што быў сіняк пад вокам Некляева, і што Некляеў пры гэтым заплюшваў вочы, быццам бы рабіў карцінку для здымаючых яго тэлеаператараў. Адвакат спыталася, чаму вы так думаеце, бо вы ж самі казалі, што не бачылі, збівалі яго, не збівалі. Чаму вы мяркуеце, што ён імітаваў нешта? Вось гэта маё такое суб'ектыўнае меркаванне, казаў сведка Павлікевіч. І яшчэ быў цікавы момант. Ігнаціў сказаў, што ў машыне ДАІ, якая спыняла салону, гаварыў праўду, быў некі трэці супрацоўнік, Алексей, пра якога нічога не ведае, акрамя таго, што ён некі супрацоўнік нейкай міліцыі ці спецслужбы. А другі сведка Павлікевіч, які таксама знаходзіўся там, вілі ўвогуле пра гэтага чалавека нічога не сказаў. І толькі потым, накладняючы пытанне, згадаў, што да, быццам бы іх было, можа быць, два, можа быць, тры. Вось так праходзіць гэты працэс у судзе над спадарам Некляевым, Рымашэўскім і іншымі актывістамі.
У суде Фрунзенского района Минску наш корреспондент Олег Груздилович. И я нагадаю, что за процессами в режиме онлайн можно сочесть на нашем сайте в интернете. Свобода.орг.
Портрет на фоне кратов. Обвинаваченные и осужденные за площу, вачима сябру, коллегов, свояков. Усяго по криминальных справах об подеях 19 снежня обвинаваченные больше за 40 человек. Свобода звернулась до сябру, коллегов, свояков обвинаваченных с просьбой рассказать про этих особов. Усе портреты на фоне кратов на сайте Свободы.
А таксама портреты на фоне кратов у нашем эфире литерально праз паўгадзіны. І гэтым разам мы расказваем пра людзей, якіх пачнуць судзіць 11 траўня. У судзе Ленінскага раёну Менску пачнецца разгляд крымінальнай справы супраць былых кандыдатаў прэзідэнта Мікалая Статкевіча і Дмітрыя Вуса, а таксама супраць Андрэя Пазняка, Аляксандра Класкоўскага, Аляксандра Квяткевіча, Артёма Грыбкова і Дмітрыя Буланава. А таксама ў той жа дзень у судзе Заводскага раёну Менску пачнецца суд над сустаршынём стваранай беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўлам Севярынцам, журналісткай Ірынай Халіп і даверанай асобай кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча, чалавека, які кіраваў ягоным выбарчым штабам, Сергеем Марцалевым. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы вяртаемся да яшчэ аднаго сённяшняга суду. У судзе Маскоўскага раёну Менску пайшоў трэці дзень працэсу над Дмітрыем Даруніным, Сергеем Казаковым, Уладзімірам Лобанам, Віталём Мацукевічам, Яўгенам Сакрэтам і Алегам Федаркевічам. Усіх іх абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых беспарадках, ім пагражае да 8 гадоў зняволення. У судзе знаходзіцца Галіна Бакунчык.
Трэці дзень суду быў прысвечаны завяршэнню разглядаў матэрыялаў справы, прагляду відэа, допыту сведак. У першай частцы завяршэння прагляду матэрыялаў справы суддзя зачытвала пералік матэрыялаў, тых дакументаў і электронных носьбитов, которые были конфискованы у подсудных под час пиратрусу. Так само характеристики. Вельми важно отзначить, что ни один из характеристик, которые были зачитаны в суде, не утримливали никаких отмовных известок про подсудных. Усе были выключно становчие. То же самое говорилось и под час допыту сведок, особливо сведок, которые были сбоку обвинуваченных. И мы так само казали про своих сябров, бо были, например, сябры Лобаны, мы казали, что это вельми товарищеский человек, який так само готовы прийти на допомогу, что мы были разом на площади и не бачили намеров ягоных намеров на некие там гвалтовные дзеянні. Так само сведка Кристина Шацікова, якая разом з сяброўкой приехала з Могилёву, свідчила про то, что яны приехали на площу шмат раней за усіх інших, покольки раней прийшов цягнік з Могилёву, і могли назирать, что там отбывалось. Так ось яны свідчили, что там были люди у цивільні, які фільмували все, що відбувалося на площі. Площа була ще вольна, і що туди приходили люди. Особливо вона зауважила одного чоловіка, який був з сумкою, і от отчені дужих хлопців, 4-5 чоловік, які спробували поводитися незауважно, зайшли до Червоного костела, там заставалися, але коли прийшли всі удільники мітингу, то якраз вони були самими активними. І ось гэты один чоловік, яна каже, що особливо добре запомнила, і він перший ударив по дзвярах молотком. І що зусім не заклік Мацукевича, білоруса, сюди спровокував біцьо шкла, як гэта хоче підкреслити прокурор Мельник. Прокурор Мельник, який в попередніх посідженнях під час своїх питань, у ягоних питаннях утримлюється стільки інформації, яка не утримлюється навіть у показаннях свідків. Особливо це тичиться питань у дотичних свідок з боку супрацовників міліції. Наприклад, один з їх супрацовників міліції сказав, що він пам'ятає заклик білоруса сюди, але не пам'ятає чоловіка, який гэта казав. Коли йому показали присутніх, він сказав, що не познає ні в одному з його. Тоді суддя разом з прокурором підняли Мацукевича, які автори, так сказати, гэта закліку, і сказали, будь гэтий чоловік може бути, мог заклікати. І навіть при гэтым свідка не познав гэтага Мацукевича. Те ж саме було і з остатніми свідками з боку міліції, вони не познавали нікого з присутніх обвинувачених. Під час прогляду відеоматеріалу, які сьогодні вже завершені, тільки троїх чоловік суддя перепинила прогляд і показала тільки троїх чоловік – Федоркевича, Мацукевича і Казакова. Остатні не були засвідчені на відео. На гэтым сьогоднішній день судового розгляду завершений.
Галина Абакунчык знаходзіцца ў судзе Маскоўскага раёну Менску, і я нагадаю, што за ўсімі судовымі працэсамі, якія адбываюцца па справе аб паслявыбарчых пратэстах, вы можаце сачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. Обновились три судовые процессы над удельниками после выборчего протеста в Менску 19 снежня минулого года. Урад России внес у Держдуму законопроект об изменах у бюджете с артикулом, який дозволяє дать Беларуси кредитную допомогу прикладно на 500 миллионов доляров. Керівники дипломатичних місій країнів Євразв'язу, які акредитовані у Менску, повідомили, що їх не запросили на офіційну церемонію святкування годовини перемоги. Почався суд над былым адвокатом Михайлом Волчыхам, якого обвинувачують у выдаванні звестак следства по справі Святланы Байковой. Господарчий суд Менску прийняв рішення виселити партію БНФ з офісу на вулиці Машерова. Вы на хвалях Радио Свобода. Керівники дипломатичних місій України Євразв'язу, що акредитовані у Менску, а так само представник амбасади США, сьогодні склали квітки до вечного огню на площі Перемоги у Менску. Церемонія пройшла без уделу офіційних білоруських особов. Тему протягує Владимир Глот.
Свою отсутність на площі Перемоги 9 травня під час офіційної церемонії святкування годовини Перемоги амбасадори потлумачили тим, що їх на гэтую церемонію не запросили. Запрошення було тільки військовим аташе, і яны присутнічали вчора на святі, сказали Свободі амбасадори Литви і Польщі Едмінас Богданес і Лешек Шарепка. кіраўнік дыпмісіі Вугоршчыны, краіна, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, Ферэнц Контра, сказаў журналістам ля помніка перамогі.
Почему нас не было? Нас забыли пригласить. А без приглашения мы, конечно, не придем. Поэтому в пятницу мы проинформировали протокол Министерства иностранных дел о том, что мы придем 10 числа и возложим цветы памятники. Нам немножко странно, что кто-то почему-то хочет разделить дипломатический корпус, не приглашая членов антигитлеровской коалиции даже на такую церемонію. Я думаю, що це немножко неадекватне поведення.
Державні білоруські телеканали відсутність амбасадорового розв'язу на площі перемоги 9 травня фактично прирівнювали до підтримки нацизму. Ось, наприклад, як говорив про гэта ведучий каналу АНТ Александр Серебряников.
Более 80 тысяч человек сегодня в столице приветствовали праздничную колонну. Единственное, кого не было на площади Победы в Минске, это представители дипломатического корпуса стран Евросоюза. Это в высшей степени цинично. Святой для всех людей планеты день не почтить память павших в борьбе с нацизмом. Что это? Поддержка нацистской идеологии?
Амбассадор Вугорщины, от имя своих коллег, выказал с этой нагоды обурення.
Мы услышали в некоторых государственных СМИ, что наше непоявление это цинично, это поддержка нацистской идеологии, но извините, это уже сверх журналистики или пропаганды. Конечно, в этот день мы вспоминаем всех жертв войны, и тут разделение европейских государств на поддерживающих или не поддерживающих, на кого-то люблю, кого-то не люблю, это не очень умно.
Политолог, профессор Европейского гуманитарного університету у Вільні Владимир Роуда каже, такі поводини білоруське керівництво його не дивить. Мовляв, це не перший подобний випадок.
Спекуляція була у тим, що приписувалися якби тільки Совєтському Союзу у цих переваги, тільки сталінська політика провела до перемоги. Лінія Сталіна відбурилася, так далі. Заплющували очі на не менш важну і значну частку у цій боротьбі, у цій перемозі. Мені навіть ту частку, яка була зв'язана з антигітлерівської коаліції, у цілому боротьбою Злучених Штатів Америки, Великобританії, Франції, так далі.
Політолог Роуда додає, Лукашенку не треба забуватися, що Третій Рейх розбурала уся антигітлерівська коаліція.
Може, треба нещо поправити у своїй політиці і не так відпіхватися від Євразвязи і бувих союзників. Може, ці союзники ті спотребиться, коли узникне інша ситуація і почне тиснути Москва.
Амбасадор Угорщини прокоментував і учорашнє слово Александра Лукашенки про готовность Беларуси до диалога с Евразвязом. И он сказал, что такой диалог ведется, але выключено на техническом уровне, и будет таким, покуль у Беларуси застаются политвязни.
Рассказывал Владимир Глот.
У экспертизе свободы передача на тему «Выники святкования Дня Перемоги». Беларусь святковала 66-ю годовину перемоги над фашизмом. Чому выступ Александра Лукашенко 9 травня был таки конфронтационный? Чому заходние амбассадоры не присутничали на урочистой церемонии на площади перемоги? Это питание обмерковываю за круглым столом экспертизы свободы, шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько и политичный глядальник газеты «Белорусы рынок» Павлюк Буковский. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза свободы на наших хвалях поздней, а я нагадаю, что вы сами можете выказаться на конт любых подеев у Беларуси и свете. 24 годины на сутки включены телефон «Аутоотказник» 266-39-52.
Во что превратились день, ради которого погибли миллионы граждан всего мира? Вся семейка в сборе и впереди всего шествия. Без жен, естественно. Больно и стыдно. Опять запугаем всех и ругаем. Не белорусы мы, а лукорусы. Не Белоруссия, а Лукоруссия. Водки и зрелищ. И четырехстишье небольшое по этому поводу. Что толку, что облетка хлеба бился. Уйду, и все забудут обо мне. Быть может, я не вовремя родился. А может быть, живу не в той стране. Анатолий Балакир, город Слуцк.
В результате этой войны мы потеряли почти треть населения самых стойких, самых мужественных, самых справедливых. Ведь война забирает лучших. Это с одной стороны. С другой мы потеряли свое будущее, детей, самых беззащитных. Война обычно забирает и этих. Мы потеряли большую часть своей территории. К К сожалению, Лукашенко приватизировал этот праздник, День Победы. Хоть раз в году так хочется ему побряцать оружием, почувствовать себя генералиссимусом. Да заодно только его восхищение Гитлером мы должны предать его анафеме. Сколько беды на нашу землю принесет еще этот человек, находясь у власти. С праздником Победы вас, белорусский народ, и думайте, думайте.
Всегда придерживалась мнения, что крупные государственные посты должны занимать профессионалы и настоящие патриоты. Только тогда у страны и народа есть будущее. Что я вижу? Безумные цены в магазинах и такой же дурдом в обменниках. Где наше правительство и наши депутаты? Где дорогой Павел Изотович со своей СБ и Давыдько с БТ? Им тоже кто-то запретил говорить что-нибудь? Или они в таком шоколаде, что происходящее для них комариный писк? Господа, вас кормит этот народ. Вы хорошо благоустроились и живете почти в раю. Может, мы услышим от вас что-нибудь внятное?
Цепочка обмана и прочей нечисти началась, когда было объявлено, что машину кандидата Лукашенко обстреляли неизвестные, которые по сей день не найдены. И неизвестно, когда вообще их найдут. Все жалуются на цены. А в деревне, чтобы взорать одну сотку земли, надо заплатить 11 тысяч рублей. Все хотят хорошо жить и вкусно есть за чужой счет. Государство простому селянину дает только сказку про сладкую жизнь, а получается все наоборот. А город готов с селянина содрать 3 шкуры, так пусть корреспонденты поговорят с селянами в глубинке, а не в радиусе городского кольца.
Настоящий президент не мозолит глаза людям и не вешает лапшу на уши краснобаевством, а тихонько работает, как все, и никто о нем не знает. Мы же все работаем где-то. В некоторых странах вообще не знают президента. Он там работает, и никто не знает даже его фамилии.
Класс пресмыкающихся делает вид, что вершит суд. В действительности же исполняет волю узурпатора, высказанную им еще до выборов. В общем-то, ничего нового в этом нет. Все идет по предвиденному сценарию. Теперь вопрос только в том, что с политзаключенными будет делать Лукашенко. А именно от него все это зависит. Пытаться менять на финансовые вливания и поблажки режиму или упиваться властью, местью и вседозволенностью.
266-39-52, аутоотказник працуя 24 гадзіны на суткі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Урад Расіі ўнёс у дзяржаўную думу законапраект аб зменах у бюджэце, бо чакаюцца дадатковыя прыбыткі ад продажу нафты. Адначасова ў расходную частку расійскага бюджэту будзе ўнесены артыкул, які сярод іншага дазволіць расійскаму ўраду даць крэдыт Беларусі па лініі антыкрызіснага фонду Еўразэс на 14 мільярдаў расійскіх рублёў, гэта прыкладна 500 мільёнаў даляраў. Беларусь прасіла ў гэтым фондзе крэдыт памерам 2 мільярды даляраў. Складаная эканамічная сітуацыя і немагчымасць свабодна набыць валюту вымушаюць зачыняцца прыватныя фірмы. Спыняюць сваю дзейнасць шмат якія індывідуальныя прадпрымальнікі. Пра такія факты інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты свабоды. Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
На Магілёўшчыне сітуацыя з прыватным гандлем з прычыны валютнага крызісу пагаршаецца. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
У Бабруйску некаторыя з прадпрымальнікаў ужо не ў стане заплаціць падаткі. Не выключаюць, што давядзецца прыпыніць гандаль. Гаворыць спадарыня Алена. Яна гандлюе мужчынскай і жаночай вопраткай.
В этом месяце ўжо я не паехала за таварам і не заплаціла налог. Валюты нет і не чым ехаць. 4200 валючкі прадаюць, да, а то і 4250 ўжо. І если вложыць в товар, то неізвестна, як его продаж.
Валіца з Магілёва, спадарыня Марына, у такой жа сітуацыі. Прыбытку няма, гандаль са стратамі.
Многія прыкрацілі работу, ўжо не плацяць налогі, асартымент скудзее, цэны растуць, а пакупацелі возмущаюцца і нас абвіняюць чым. Яны не хацяць верыць, што здесь это не мы, што это в стране такое творыцца.
Берасцейшчына. Дэфіцыт валюты найбольш адбіўся на Берасцейшчыне на прыватных фірмах. Дробныя гандляры распрадаюць старыя запасы. Сергей Смірнов удакладняе.
Для слова прадпрымальніка з Баранавічу Мікалая Чарнавуса распрадаецца тое, што лічыцца нехадавым таварам. Новы тавар прадаваць становіцца надзвычай складана. Прадпрымальнікі пры такіх варунках хутка стануць беспрацоўнымі.
Па каком какому курсу что продавать. То ли по 4 тысячи его пересчитывать, то ли по 5 тысяч пересчитывать. А в убытке, некоторые в убытке не хотят работать. Если вот, например, кто торгует химией, эти порошки стиральные, это памперсы, тот же самый порошок стоил 75 тысяч, сегодня 140 тысяч.
Витебщина. Теперь менее гандляров на Смоленском кермаши у Витебска. Чому? Тлумачит Бронислава Станкевич.
Были политвязень и лидер предпринимательского руху Сергей Процюкевич у выходные наведал Смоленский кермаш, на яким неколи працевал и сам. И он означает, что предпринимальников за опошний месяц поменяло, особливо на уличных гандлевых местах.
Действительно, народу стало гораздо меньше. Но в крытом павильоне, хочешь работай, не хочешь не работай, а аренду платить все равно будешь. А аренда там сумасшедшая, 1,5 миллиона в месяц. Говорю, типа, как там с валютой, там. Некоторые говорят, а ты знаешь, проблемы большой нету, потому что нам просто-напросто не за что ее покупать.
Поводле Сергея Просюкевича, гроши за обороту у предпринимальников автоматично вымываются. Закупить новый товар уже нема на что. Уздымать цены никто так само не спешается, бо у большинства покупников и так нема лишних грошей. Згортывать деятельность никто не хочет. Прибытков нема, а лишь нема и альтернативы, каже господар Просюкевич.
Закрыться, пожалуйста, не закрывайся. Ну, место, которое тебе досталось, сколько ты туда денег вбухал, сколько ты бухал денег в товар, ты сейчас что, пойти закрыть и что? Устроиться куда-то на работу, это как бы проблематично. Ну, жить-то за что-то надо. Просто народ ждет на сегодняшний день, что будет дальше.
Градинщина. Як экономичный кризис отбивается на градинских гандлерах и бизнесовцах? Их меркование записал Сергей Иванович.
Свое меркование выказывает один из лидеров предпринимательского руху, былый политвязень Валерий Ливаневский.
Выкручиваются, валютчики меняют деньги, потому что продажи упали, люди выкручиваются. Все пока идет как бы по инерции. Скажем так, мне неизвестно случай, чтобы кто-то от аренды на рынке отказался в массовом количестве. По ценам отношения это может 5%, но это для этого периода процентов и нормально. Больше выжидательные, потому что все ждут 12 числа, 12 числа обещают курс отпустить, во всяком случае было такое сообщение в прессе.
Напевно, ни одно местечко так не отзначено обелисками у память полеглых на другой сусветной войне, як Бягомль. Есть тут и самолет, есть помник на месте партизанского аэродрома, есть стела у гонор партизан и братская могила. Але у нашей передачи говорка пойде про тих, чьих именов нема у списе ахвяр войны. Чому? Слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Черговое подорожжа в нашем эфире позднее, а так само на сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Обновились 3 судовые процессы над удельниками после выборчего протеста в Менску 19 снежня минулого года. Урад России унес у Держдуму законопроект об изменах у бюджете с артикулом, который позволяет дать Беларуси кредитную допомогу прикладно на 500 миллионов долларов. Керовники дипломатичных миссий краинов Евразвязу, которые аккредитованы в Менску, поведомили, что их не запросили на официальную церемонию святкования годовины перемоги. Почался суд над былым адвокатом Михаилом Волчиком, якого обвинувачивают в выдавании известок следства по справе Светланы Байковой. Господарчий суд Менску принял решение выселить партию БНФ с офису на улице Машерова.